Лера Тихонова. Сердце летчика не бьется. Лодку качала. Лодку качала. Они лежали, тесно прижавшись друг к другу, и раскачивались из стороны в сторону. Море убаюкивало. Сон накрывал плотным одеялом. Но оно все время соскальзывало. Вверх-вниз. Вверх-вниз. Новые туфли перекатывались из одного угла каюты в другой. Мара в полусне волновалась, не начался ли шторм, но проснуться не могла. Она еще плотнее вжималась в бок мужчины, находила его руку, плечо, щеку и терлась лицом. Сознание штопором уходило в тугую морскую глубину. Идти можно было, только цепляясь за снасти. Нога вдруг неловко вывернулась. Мара схватилась за канат, но лодка накренилась с неожиданной силой. Не удержавшись, Мара словно в замедленной съемке перевалилась за борт. Волна ударила наотмашь, но, погрузившись с головой, Мара вдруг поняла, что может открыть глаза и оглядеться. Дышалась свободно. Вода была спокойной, теплой и чуть солоноватой. Внезапно кто-то крепко обхватил ее сзади, прижавшись всем телом, и накрутил ее длинные волосы на кулак. «Морской черт!» — подумала она и с усилием повернула голову, пытаясь его разглядеть. Но за ней никого не было. Лишь прозрачная, зеленоватая вода. «Странно», — удивилась Мара, ведь она явственно чувствовала жар тела сзади. И это было приятно. Она чуть раздвинула ноги, жар проник внутрь нее и принялся двигаться, понемногу ускоряя темп. Вверх, вниз, вверх, вниз. Открыла глаза, все еще чувствуя его последние конвульсивные толчки в себе. «Как хорошо», — сказала она. Легла на спину и пошарила рукой по кровати. «Никого». Села, поставив ступни на прохладный пол, и подумала, что всю жизнь ей снятся сны во сне. Двойные или даже тройные. Один последовательно выплывал из другого. Часы в темноте показывали 8. Пора вставать. Надо успеть в лабораторию до 9. Кротов ворочается в беспокойном утреннем сне в соседней комнате. Она дома, и никакой качки. Они с Бурой не ходили в море уже несколько месяцев. Автобус передвигается в пробке толчками, смутно напоминавшими сон под утро. Мара держалась за поручень, почти повиснув на нем. Она вчера звонила Буре, но украдкой. На земле всегда было так. Украдкой говорили, целовались, любили. В море же совсем по-другому. Громкий смех, движения широкие, размашистые. Даже платья и рубашки падали на пол намного быстрее, не задерживаемые молниями и застежками. «Пора уже в море», — подумала Мара и шагнула из автобуса на замедляющий свой бег асфальт. Она любила выскакивать на ходу. В такие секунды устойчивая земля вдруг могла покачнуться, напомнив ей любимую водную стихию. Все три мужа были пойманы Марой на воде, хотя она их и не ловила, скорее они сами заплывали в ее свободные, широкие, развивающиеся на ветру юбки, запутывались в этих тонких сетях, пока она уверенно стояла на носу корабля, обнажив в улыбке крупные зубы и отводя от лица рыжие волосы. Миша был барменом на теплоходе, таскал ей голодной студентке плавленые сырки «Волна» и крымский портвейн. Один раз взял с собой в плавание от Москвы до Питера, и ей запомнилось, что они все время стукались зубами, когда целовались ночью на палубе. Через 3 месяца она вышла за него замуж. Свадьбу отмечали на теплоходе, бурно, весело, с падениями за борт. Мара хохотала, выжимая мокрые волосы. Она и не подозревала, что жених вовсе не плутоватый бармен Миша, а что она навеки обручилась со стихией. Погиб Миша очень скоро и нелепо. Разъяренный пьяный пассажир ударил его полупустой бутылкой портвейна, неудачно попав в висок. Дима рисовал парусники и носил длинные волосы, спущенные ниже резинки трусов джинсы. Попа у него была маленькая, крепкая, очень мужская. Мара влюбилась сначала именно в нее. Дима стоял впереди в очереди за красками. Потом в самого Диму. А затем окончательно и бесповоротно в его картины. С белыми гордыми парусами во все полотно. Но тогда в магазине они даже не переглянулись. Он купил несколько тюбиков белил и ушел, не заметив заинтересованного взгляда Мары. Он вообще, как потом выяснилось, мало на кого обращал внимание, ходил погруженный в мысли, или вернее, в художественные замыслы. Познакомились они через день, совершенно случайно, в угоду неслучайным закономерностям жизни. Мара пришла в гости к Кильке, так звали ее подругу, тоже архитекторшу, тощую высокую девицу с кривыми зубами, обладающую талантом собирать вокруг себя интересные компании. И первое, что увидела, переступив порог гостиной, уже знакомые приспущенные джинсы, из которых вверх вырастал треугольник спины с широким размахом плеч. Мара зажмурилась и снова открыла глаза. Нет, он был одет, но она явственно видела его голым. Дима вдруг обернулся, скользнул по ней взглядом, а затем вернул свое выразительное молчание разговорчивому собеседнику. Напрасно Мара весь вечер становилась и садилась так, чтобы показать себя. Напрасно преувеличенно громко хохотала, запрокидывая голову назад. Дима не смотрел на нее. «Бесполезно», — усмехалась Килька, видя все ее манипуляции. «Твоя конструкция его не интересует». Вечером пьяная компания с гиканьем и воплями загрузилась в речной теплоходик. Разрезая масляно-чернильную Москву-реку, он плыл под грохот музыки, все плясали. А Дима сидел на палубе и курил. Мара подошла и молча села рядом. Над ними были звезды, а под ними вода, и она вдруг запела. Сначала ее голос был еле слышен, но постепенно он набирал силу, рос и ширился, а грохот музыки, наоборот, затихал, уходил куда-то вдаль. Правда, она не разжимала губ, ведь у нее не было ни голоса, ни слуха. Она пела про себя, как делала всегда. И все пришло в движение. Выглянул месяц, качнулся и побежал за ними. Серебристая вода забурлила. Время от времени слышались всплески, и быстрые тени скользили рядом с теплоходом. Дима повернулся к Маре, заглянул в лицо, с минуту зачарованно смотрел, а потом вдруг наклонился и поцеловал. Но море забрало и Диму, оставив Маре лишь его картины. Тогда она еще не распознала горькой закономерности, спрятавшейся под личину трагической случайности. Дима утонул в Феодосии, куда они все той же компанией отправились отдыхать летом после свадьбы, больше похожей на обыкновенную попойку. Вечерами он ходил гулять вдоль берега и один раз не вернулся. Нашли его на следующий день за пару километров от того местечка, где они жили. У него было спокойное, задумчивое лицо, совсем как у живого. И Мара кричала в голос, пытаясь его разбудить, но ее оттаскивали за руки, и кто-то даже отхлестал по лицу так, что сосуды полопались в обоих глазах. Килька, пьяная и зареванная, утверждала, что он ушел от Мары вслед за мечтой. Но она тоже, как и сама Мара, в силу своей человеческой природы, видела не весь узор жизни, а только лишь малый ее фрагмент. Кротов носил Мару на руках с первого дня знакомства. Усатый, обаятельный капитан приметил ее, как признался потом, когда она только шла по пристани к его Федору Достоевскому в длинной цыганской юбке с растрепанными волосами и независимым видом. Она тоже заметила белый китель на второй палубе и подумала, что у них будет роман, в чем ему так и не призналась. Ей было не свойственно много думать и говорить, но она прекрасно улавливала тонкие телесные вибрации. А носить на руках пришлось, потому что она, как обычно, была совсем плоха в первые дни. С детства Мару тошнило даже от вида качающихся предметов. Машины, самолеты, смирная пони, трясущая в детском парке. Все вызывало немедленный позыв, уж не говоря о плавучем транспорте. Но она не упускала ни единой возможности оказаться на воде. Море трепало ее жутко, будто специально придерживая яростные штормы до ее появления. Так люди обычно третируют самых близких, выплескивая на них все, что накопилось. Мару мутило. Она перевешивалась за борт, ходила, точнее лежала, с землистым цветом лица, ничего не ела, но не сдавалась. Через какое-то время отпускала, и она оживала. Поймав ритм моря, она легко двигалась в нем, жила в нем, дышала вместе с ним. Самым большим наслаждением были прыжки с борта. Она выныривала, и казалось, что ее тело покрыто чешуей, так оно блестело на солнце. Но через мгновение снова уходила под воду, мелькнув на поверхности быстрыми ногами. Забавно, но рыбы ее совсем не боялись и плавали рядом, касаясь хвостами. Так было всегда, с самого детства, и ничуть ее не удивляло. Она, конечно же, не помнила потрясенное лицо воспитательницы в детском саду, когда, подойдя к аквариуму, опустила туда руку и тотчас достала двух шустрых рыбок гуппи, словно те сами прыгнули к ней в ладонь. И никогда не вспоминала необыкновенно удачные рыбалки двоюродного брата, рядом с которым послушно сидела на берегу до вечера, пока он с ошалелым от счастья лицом вытаскивал одну за другой. Не помнила и не задумывалась, почему без нее тому не удавалось поймать ничего, кроме двух-трех ничтожных пескариков. Нанырявшись вдоволь, Мара ложилась на спину, раскинув руки и ноги, закрывала глаза и лежала на воде, как на перине, не думая ни о чем. Капитан был покорен. Ему все казалось прекрасным. И болезненная беспомощность, и трогательная бледность, и внезапное перерождение в смешливого неугомонного дельфина. Он готов был жениться прямо сразу же, но не мог, так как был женат на некой Тамаре с сердитым голосом. Мара уже знала ее по недовольному рокоту из трубки, в которой Кротов время от времени умудрялся вставлять: «Тамара, ну что ты? Тамара, зачем же ты так? Тамара, пожалуйста!» С тех пор Мара сопровождала его во всех круизах, была весела и мила, а в постели выделывала такое, что Тамара могла не рокотать понапрасну. Дело было в шляпе. Это был лишь вопрос времени. Молодожены даже успели немного пожить вместе до того, как это случилось. Кротов любил наваристые борщи, скатерть в красную клеточку, белый парусник на картине неизвестного автора, веселенькую герань на подоконнике, короткую ночь перед уходом в море и долгую бурную после возвращения. Мара перестала с ним плавать. С помощью знакомых он устроил ее в архитектурное бюро на полставки. Она начала работать, но как-то вяло, без интереса. Через 2 месяца после женитьбы Кротов вдруг повалился на штурвал всем телом, а фуражка упала с головы и покатилась колесом по рубке. «Инсульт», — констатировали врачи, и спустя 3 недели передали его, похудевшего, постаревшего, с парализованной правой стороной тела, на руки Маре. «Больному необходим хороший домашний уход, а вам — терпение». Кротов, беспомощный как младенец, все пытался ей что-то сказать, но выходило плохо, ни слова не разобрать. Он беспокоился, часто плакал одной стороной лица, почти не спал, а если засыпал, то метался во сне. Успокаивался только когда Мара ложилась голая к нему под одеяло и пела, как всегда, про себя. Тогда он удовлетворенно вздыхал и проваливался, наконец, в сон. Она ухаживала за ним молча, со стервенением, все время что-то мыла, стирала, драила, как будто хотела выскоблить нехорошее подозрение, поселившееся в душе. Случайности больше не выглядели случайными. Тогда же она была вынуждена взяться, наконец, серьезно за работу. Ей всегда удавалось избегать тяжкой трудовой повинности, легко скользя по жизни. Но теперь надо было содержать больного мужа. Она уволилась из архитектурного бюро и решила попробовать себя в модной профессии дизайнера. Килька подкинула клиента с так себе квартирой и большими запросами. Клиент хотел классический стиль с элементами хай-тека, и чтобы 50 метров выглядели как 100, и все за небольшой гонорар. У дизайнеров вытягивались лица, когда он излагал требования. Мара же улыбалась и кивала. Ей нужны были деньги, и она никогда не задумывалась о промежуточных шагах, а всегда видела конечную цель, к которой шла пританцовывая и смеясь. «Невыносимая легкость бытия», — презрительно фыркала Килька. «Человек без фундамента и балок». Клиент привел на одобрение готового дизайн-проекта жену. Та, увидев Мару, поджала и без того тонкие губы, образующие с бровями три одинаковые скобки, и все отвергла. Мара улыбнулась и кивнула. «Без проблем, все переделаем». На вторую встречу клиент уже пришел один, одобрил все сразу и под конец почему-то положил руку ей на коленку. Она засмеялась и поцеловала его в щечку. Квартиру сделали быстро. Клиент и его жена остались довольны и даже подкинули ей еще парочку знакомых с заказами. В доме появились деньги. Больной содержался в идеальных условиях, хотя ему это, похоже, было совершенно не нужно. Ему нужна была она, голая, под одеялом. Но Мара так убивалась за день, что иногда засыпала прямо в ванне, без которой не могла завершить день. И как-то даже устроила потоп соседям, заснув раньше, чем набралась вода. Однажды она попросила соседку присмотреть за Кротовым и поехала на край света, в Бутово, к гадалке. Гадалка разложила карты, долго что-то бормотала себе под нос, щелкала пальцами и потом выдала ей бубнового короля, блондина, красавца, принца заморского. Мара отмахнулась и, скрывая волнение, спросила. «Я все думаю. Не видно там? Может, я приношу несчастье? Понимаете, умирают или болеют?» Но гадалка недоуменно покачала головой и продолжала настаивать на синеглазом мужчине. «И еще вода», — чуть подумав, добавила она. «Много, очень много воды». Тем же вечером Мара ужасно напилась. Килька затащила ее на презентацию нового водочного бренда, на который щедро всех угощали. «Может, не вода, а водка?» — подумала Мара. Вокруг было много людей, лица мелькали, но никто не запомнился, кроме высокого худого парня в спортивной рубашке. Он протянул ей руку, очень красивую мужскую руку. Килька сказала: «Познакомься, самый модный фотограф, Буратино, или просто Бура», и, подмигнув, шепнула на ухо: «Фасад у него отпадный». Но Мара отметила лишь длинные сильные пальцы. Тогда она еще была не очень пьяна. Потом танцевали. Ведущий орал в микрофон, все кружилось перед глазами. Мара плакала и клялась, что она не виновата. Плакала и клялась, держась за руку парня. Он тихо говорил ей: «Я ничем не могу тебе помочь. Я все вижу в обрамлении, все, все. У тебя такое страдающее лицо сейчас, а для меня оно в раме. Хорошо бы в черно-белом цвете, хотя нет, рыжие волосы очень выигрышно». Но Мара плакала и не понимала, о чем он. Она даже целовала эту руку с квадратными лунками ногтей и просила простить ее, и говорила, что не хочет быть убийцей. Но он твердил свое. Что-то про жесткий контрастный свет и 10 кадров в секунду Мара плохо запомнила. Затем ее кто-то куда-то тащил. Вода была мутная и захлестывала волнами. Водоросли путались, цепляясь за ноги и мешая идти. И все. Больше ничего. Темнота. Проснулась она на плече у мужчины. Взглянула на руку, по-свойски обнимающую ее за плечи, и вспомнила: «Познакомься, самый модный фотограф Буратино, или просто Бура». Пока он спал, она лежала и думала, был ли секс с модным фотографом, и правда, похожим на Буратино, длинными нескладными руками и ногами. «Вроде одетая, значит, не было», — рассудила она. И вдруг вспомнила, что Кротов первый раз ночевал один. Она потихоньку стала снимать руку парня с плеча, но тот проснулся и приподнялся на локте. Белые, словно выгоревшие волосы, голубые глаза. Белое и голубое, парусы моря. Ей вдруг безумно захотелось в море. Невыносимо, ужасно, нестерпимо. «Ты любишь море?» «Фотографировать? Пошли под парусом». «Я никогда не пробовал». Он положил руку ей на бедро. Да, именно поэтому она обратила внимание на его руки с самого начала. Они потрясающе смотрелись на ее бедрах. «Тебе понравится», — еле слышно сказала она. Буру она представила морю сама. И даже вроде откупилась. Дорогие жемчужные бусы как будто специально дождались, когда она склонится над водой, чтобы расстегнуться и упасть в воду. Море с удовольствием их поглотило.